Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 28 сентября. С вами Ирина Чернова и отец Федор Катрилев. Добрый день, отец Федор.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Ирина.
Ну, я добавлю подробности. Отец Федор, священник храма Покрова Божьей Матери в Красном Селе, организатор службы помощи бездомным на Ярославском вокзале.
Правильно? На трех вокзалах.
На трех вокзалах.
На площади трех вокзалов, скажем.
И в настоящее время отец Федор служит в онкологическом диспансере.
Да.
Что-то я упустила, отец Федор.
Да нет, по-моему, все хорошо. Действительно. Онкологический диспансер номер один.
Номер один. Мы сегодня, конечно, поговорим об этом заболевании, таком, пожалуй, самом страшном на сегодня, как онкология. Друзья, ну вот вначале я еще хочу представить нашего гостя, отца Федора, может быть, еще с другими подробностями. Ваши слова, отец Федор, я всегда был в церкви. Вот с самого рождения вы это ощущали?
Ну, естественно, потому что я вырос в православной семье, и все бабушки и дедушки у меня были люди верующие, и ходили в церковь всегда. Поэтому, ну, как начал себя ощущать, так ощутил себя в церкви.
Родители вас в свое время, ну, как говорят, хотели отмазать от армии, но вы этого не захотели, и тогда они оставили, ну, все как шло.
Да, мне
почему?
Было...
Почему?
А, мне было интересно пойти в армию по двум причинам. Во-первых, я хотел быть музыкантом оркестра.
Тогда еще 2 года
военного.
Служили.
Да, 2 года, очень хорошо. Я хотел быть музыкантом оркестра военного, потому что мне с самого детства нравился военный оркестр и духовая музыка. Вот. Ну и я не видел никаких причин, по которым не пойти в армию. Это интересно. Я всегда стараюсь какими-то интересными путями идти.
А дедовщина, это тоже интересно было?
А у нас не было дедовщины.
Ну, вам повезло.
Не знаю. Из всех моих ровесников, кто... служил, никто особо не жаловался на дедовщину. В нашем полку за год до моего появления там просто какой-то мальчик расстрелял несколько человек. Вот, и дедовщина к моему появлению была искоренена. Впрочем, у нас в оркестре была дедовщина, чуть-чуть. Ну так, в меру. Сейчас вспоминается даже как курьез такой. Никаких издевательств не было, кстати.
Отец Федор, я еще хочу тут вспомнить вот ваши слова. В одном из интервью вы говорили, вспоминая вот тот период армейский, что молились, и то, что вот помнили наизусть, те молитвы и читали. То есть в армии человек, он, ну, как будто бы перед Богом, безо всего предстает.
Ну да, в армии, в тюрьме, в больнице довольно часто мы оказываемся, да и в разных других ситуациях мы оказываемся как обнаженные.
Да, то есть вот что в голове, что на душе.
Кстати, это очень помогает. Я помню, что, хотя я не могу похвастаться и до сих пор, что я знаю какое-то колоссальное количество молитв, но какие-то основные молитвы и песнопения я знал, и когда мне было тяжело в армии, поначалу это просто вот перемены обстановки, от перемены физической нагрузки, какой-то кросс, скажем, бежишь, вот, а про себя поешь честнейшую херувим. И это действительно помогает. Говорю это не как человек особо набожный, а просто как практик, на своей практике это познавший.
Ну, хотелось просто, чтобы у нас тоже это в нашей передаче прозвучало. Я думаю, что важно вот то, что вот вы сейчас о себе рассказываете.
Удобно знать какие-то вещи наизусть. Именно поэтому, как вот многие мученики в лагерях во время гонений на церковь советских и литургию служили наизусть там прямо в лагере, вот и всеночную могли спеть, праздничную какую-нибудь наизусть. Так что это очень удобно. И такое, на самом деле, очень, очень утешительное умение. Я рад, что так получилось у меня.
А все-таки враги какие-то появлялись тогда?
Тогда... Да, у нас в оркестре был один мальчик.
Ну, как... я имею в виду, вот недовольный тем, что вы верующие.
А, нет. Это же были, это был конец 80-х годов. Уже вовсю шла перестройка. Уже это был ровно тот год, когда широко по всей стране отмечалось тысячелетие крещения Руси. И нет, к этому относились очень прекрасно. И крестик никто не срывал, и не запрещал носить. Вот. Так что нет, все, я в такие годы попал, когда уже было полегче.
Такой подъем веры тогда был.
Ну да, начинался.
Отец Федор, да. А вы о каких врагах подумали, хотели о чем сказать?
А враги такие бытовые, вот про дедовщину говорили. Один мальчик был, который меня притеснял, но заставлял меня там что-то мыть, убирать вместо себя. Вот. Мы с ним один раз даже подрались сильно. Я ему разбил губу, а он был кларнетист. Вот. А он мне глаз.
Какие подробности?
А я был трубач, и поэтому мне ничего с глазом-то. А ему на кларнете было уже трудно играть.
Потом-то примирились.
Ну потом, да.
Хорошо. Я еще хочу сказать, друзья, отец Федор имеет немалое количество детей и одного усыновленного. Сколько детей у вас сегодня, отец Федор?
9 человек детей, старшей дочери 22.
Вот правильно, я не стала устаревшие данные из интернета.
Ага, время-то идет.
Да, время идет.
Интернет не успевает за жизнью. А старшей дочери 22... Она студентка 4-го курса. А младшей 4. А всего у меня 3 дочери и 6 сыновей. Ну вот между 22 и 4 годами все остальные помещаются.
Ну так хочется вот как-то воскликнуть. Как же вы все успеваете? И с бездомными работать, и в больнице.
А у меня, во-первых, жена очень человек деятельный, невероятно собранный такой.
Она помощница вам?
Она мне помощница в том смысле, что она мне все разрешает. Все мои проекты, иногда кажущиеся безумными, она поддерживает.
А какой был самый первый проект?
В жизни или в церкви?
А вот как хотите.
В церкви столярная мастерская. У меня была столярная мастерская детская. К сожалению, она уже прекратила свое существование.
При храме, да?
Да. Когда я еще был диаконом, я с детьми вырезал деревянные игрушки. Это мое хобби, и, пожалуй, если бы я жил, если бы у меня была возможность...
Детьми, со своими?
Нет, с приходскими детьми. Угу. В рамках церковной школы. Если бы у меня была возможность прожить несколько жизней параллельно, то я бы одну из них посвятил вырезанию из дерева. Вот, это был первый проект. А потом, в какой-то момент я понял, что надо чем-то более серьезным заниматься еще и... И моя гениальная жена говорит, а куда, зачем далеко ходить в храм в 10 минутах ходьбы от 3 вокзалов? Вот тебе чем поле деятельности, пожалуйста.
То есть жена подсказывала?
Да. А мне все жена подсказывает.
Повезло вам, отец Федор. Угу. Как увидеть в бездомном святого? Ну, этот вопрос такой частый. Вам часто его адресуют вам?
Ну, да, это очень...
Но я хочу, чтобы ответ у нас тоже прозвучал.
Да, вопрос настолько общего характера, что даже отвечать на него бессмысленно. Святого нужно видеть в каждом человеке.
Ну, вот это повторять нужно.
Ну, я скажу так, что в бездомном увидеть святого не труднее, чем в... соседи, который припарковал машину поперек тротуара.
А может быть, легче даже?
Нет, не легче.
Не легче.
Нет. Есть очень утешительные святые, простите, бездомные, иногда даже святые, общаясь с которыми, просто отдыхаешь и даже чему-то учишься. О свободе и легкости отношения к жизни. Но это в меньшинстве. Бездомный очень в своей массе очень тяжелый и даже, я бы сказал, неприятный народ. Я не имею в виду их внешних признаков, неопрятности, запах и так далее. Но большинство бездомных, скажем, страдают алкоголизмом. Большинство бездомных имеют за спиной такой багаж негативный, что это не может не отражаться на их поведении и взглядах. Все это очень тяжело.
Но алкоголизм вообще портит характер человека. А на ваш взгляд, это болезнь?
Алкоголизм?
Да.
У меня нет своего взгляда. Я могу только, только повторить то, чему меня учат специалисты. У меня есть близкие друзья, специалисты по алкоголизму, по работе с алкоголиками. Алкоголизм — это трехсоставное заболевание. Именно заболевание и трехсоставное. Его квалифицируют как социо-психосоматическое заболевание. Человек, страдающий алкогольной зависимостью, теряет свою душу, причем именно теряет ее, наносит невероятный вред своему телу и тоже теряет свое место в обществе, поэтому социо, психосоматическое заболевание. Вот. Да, это, я считаю, что это исчерпывающее определение алкоголизма.
Отец Федор, а вот ваше служение как проходит с бездомными? Вот в чем оно заключается?
У нас небольшие группы по 2-3 человека, которые в ежедневном режиме приходят на площадь трех вокзалов.
А кто, прихожане?
Не только. Прихожане других храмов и не прихожане. И даже не православные есть. Не христиан, по-моему, нет. Все христиане, но есть и инославные. Группа из 2-3 человек приходит на площадь трех вокзалов, а раньше в сами здания вокзалов мы ходили в начале нашей деятельности. Обходит, находит на территории нуждающихся и раздает горячую еду. Это во-первых. Собственно, горячая еда, по моему теперь уже убеждению, через 11 лет после начала нашей деятельности, горячая еда скорее служит возможностью войти в контакт с людьми. Потому что никто не отказывается, особенно зимой. Все очень рады. Чай или какая-то еда.
Там бывает довольно много бездомных.
Бывает много, бывает совсем мало. Зависит от разных обстоятельств. От усиления полицейского режима, от погоды. Кстати, очень зависит. В большие морозы на улице никого не встретишь. Внутрь вокзала сейчас не пускают. В основном, соответственно, бездомные где-то прячутся. Их надо еще искать. Бывает, что придешь и ходишь, и никого не надо. Даже то небольшое количество еды, которое мы приносим, трудно бывает раздать.
Охотно разговаривают бездомные?
Да, в основном. Иногда бывает агрессия. Скажем, 3%.
А вы сами начинаете задавать вопросы или ждете от них?
Да нет, я просто подхожу. Нет, я просто подхожу и спрашиваю, кто хочет поесть. Этого достаточно. А потом я...
И вот они уже знают, что есть добрые люди, которые подходят и готовы помочь.
Знают, да. К сожалению, они знают, что в Москве таких людей слишком много. Это тоже имеет свою оборотную сторону, потому что многие этим злоупотребляют. Да, я стараюсь ходить в свое дежурство в священническом платье, в облачении, ну, в подряснике, или в рясе, или в шапочке, в скуфейке, которая служит идентификатором меня, поэтому контакт проще гораздо получается.
Отец Федор, а вот если о хорошем, вы отметили, что наблюдаете свободу, ну, вот, которая от них иногда исходит. Вот в чем это заключается? Что человек не работает, никаких
человек
обязанностей?
Не работает,
или это
очень
что
плохо.
За свобода? Да.
Человек не работает очень плохо. Человек лучше, если работает. Обязанностей нет тоже очень плохо. Но минимальные требования к жизни, потребительская составляющая личности очень небольшая.
Да, это свобода, точно.
Ну, достаточно стаканчика Ролтона, чтобы уже дело пошло. Вот, жизнь наладилась. А это очень, это, кстати, очень-очень, особенно в нынешнем нашем мире, это очень большая вещь, отсутствие требовательности к жизни.
Да,
так что
согласна.
Я не к тому говорю, что нам нужно учиться там у бездомных. Нет, просто надо знать, что есть люди, которые, для которых не обязательно иметь вот все те блага, о которых мы мечтаем.
Да, все это материальное. Да. Отец Федор, вы уже довольно много лет на вокзале помогаете бездомным. Вот как-то ситуация меняется? Может быть, люди меняются?
Нет, люди не меняются. Ситуация меняется очень сильно на вокзале. Ну, это частный, конечно, случай. 11 лет назад, когда мы начинали, мы работали прямо внутри вокзалов с людьми, которые там жили. Там можно было жить на вокзалах. А сейчас все эти люди вытеснены на улицу. Я не знаю, плохо это или хорошо. Для нас это плохо, потому что просто неудобно нам работать. Тогда мы, вот 10 лет назад, мы приходили на вокзал, мы знали, кто где находится, кто где сидит, и у нас были какие-то постоянные контакты. А сейчас какой-то хаос.
Я хотела просто уточнить, да. Больше становится бездомных или меньше?
Мне трудно сказать. Не думаю, что больше.
Но они есть.
Есть, конечно, много. Не думаю, что их становится больше.
А все-таки по каким причинам люди становятся бездомными?
Тюрьма и потеря социальных связей. Развод, отягощенный там, каким-то разделом имущества и потеря связей социальных. Алкоголизм и потеря социальных связей. И какое-то количество просто душевно больных людей, которые из-за этого потеряли связи. Ведь бездомность — это потеря социальных связей. Вот, пожалуй, вот эти вот: тюрьма, алкоголизм, развод и душевная болезнь.
Отец Федор, а к храму они подходят?
Да, мы...
Ну, я подаяние
я вот не договорил, что одна из наших весьма конструктивных моделей работы с бездомными, это мы даем еду, во-первых, а во-вторых, приглашаем всех в храм. Потому что у нас при храме есть склад одежды, ну и еды тоже. И в храме можно у нас всегда получить, если есть, конечно, получить носки, белье, свитер. Иногда зимой мы стараемся собирать теплые куртки, иногда обувь. Вот в этом году у нас уже есть 100 пар обуви. Один добрый человек нам купил 100 пар обуви. Так что мы в этом смысле к зиме готовы. Теперь осталось куртки собирать.
Наша беседа проходит в реальном времени, в интернет-пространстве. Друзья, если есть вопросы к отцу Федору, вы хотите что-то уточнить, то можно сейчас прямо позвонить.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Номер приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Отец Федор, а вот больше группа становится, как-то люди присоединяются к служению? Вот еще немножечко просто о служении бездомным.
Нет.
Или кто вот откликается?
Группа не становится больше. Есть некоторый костяк, скажем, человек 10-15. А так, в принципе, группа становится... Которая не изменяется, да. А группа становится меньше. Когда мы начинали, у нас было 35-40 человек. А сейчас вот... Я думаю, если 20 человек максимум, наверное. Тяжело. Во-первых, люди...
А кто приходит? Это пожилые или молодые?
На служение вот это?
Да, значит, на служение.
Это, конечно, молодые. Мало того, в основном... У нас такая специфика, что в основном активно с нами действовать могут не только молодые, но и неотягощенные семьями люди, не женатые, не замужние. Хотя есть и разные, есть такие, как я, и не один человек. Вот.
Дадим слово позвонившему.
Да-да.
Говорите, пожалуйста, вы сейчас в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотела спросить у гостя. Вот вы сказали, что вы уже давно служите, вот такое служение у вас на вокзале.
Да.
И вот скажите мне, пожалуйста, когда вы общаетесь с ними, вот вы сказали, через горячую пищу легче контакт происходит. Да. О чем вы с ними разговариваете? Спасибо.
Я в основном с ними разговариваю о самых низменных бытовых вещах. Об одежде, еде, деньгах на проезд и прочих вопросах выживания. Я считаю, что я должен слушать запросы людей, а запросы такие. Вот иногда люди требуют немедленно исповедоваться. В основном это бывают крайне пьяные люди. Таким людям я всегда говорю, что, во-первых, на трезвую голову нужно исповедоваться, к сожалению, только. А во-вторых, приходи в храм. Ну и, честно говоря, у меня нет времени на вокзале вести беседы какие-то. А так только вот вопросы выживания. Вот о чем мы говорим.
Ну, нас еще ждет позвонивший. А говорите, пожалуйста, вы с нами сейчас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Дмитрий. Добрый день. Я хотел вот вас спросить. Вот вы говорите, что некоторые, по-вашему, злоупотребляют тем, что в Москве много добрых людей.
Да.
Я не знаю, вот что, хотел бы знать, что вы имеете в виду, потому что, например, вот в Западной Европе там заметно, как вообще вот, ну, там кормят в разных местах, там и в церквях, и светские организации, да, и как бы все-таки все равно, ну, как правило, все-таки все равно не считается, что эти люди злоупотребляют, потому что, хотя там и климат помягче, но считается, что они, наоборот, вытеснены за границу общества, как бы находятся на крайней такой меже и так далее. Вот мне кажется, что можно говорить, что злоупотребляют, если они люди, вот не становятся добрее, получая помощь, это как порождает порождение хидины, а вот в материальном смысле, мне кажется, сложно сказать, что в России они злоупотребляют, вот я не знаю, как ваше мнение.
Когда я говорю про злоупотребление, я имею в виду, что люди и довольно часто рассуждают так: ну зачем я поеду домой и буду устраиваться там на работу, если здесь в Москве сыт и пьян и нос в табаке. И здесь есть люди, и довольно много теперь уже, которые меня всегда накормят, обогреют, и вообще здесь весело, и всегда можно найти на бутылку. И куда я еще поеду? Зачем мне к чему-то стремиться? Не пойду я работать. Это очень многие люди так рассуждают, к сожалению.
Продолжаем беседу. Отец Федор.
Что касается, простите, я Дмитрию еще отвечу. Что касается заграницы, то я наблюдал бездомных и работу с ними таких групп, как наша, ну, в более, конечно, в гораздо более крупных масштабах, в Италии. Там бездомные также рассуждают и также такие же бездельники, как у нас, многие из них. Вот, так что это, я думаю, это по всему миру.
Так, еще есть телефонный звонок. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
День добрый.
Здравствуйте. Добрый день.
А вот достаточно, вернее, не так я хотел сказать, если не верных, хоть и не бомжи, да, например, написано «Лазарь страдавать и утешается» на небесах.
Да.
Если они не будут верующие, они не спасутся. А служение, которое вы ведете, очень хорошее, прекрасное служение, бесспорное. Но если не благовествовать, то получается, что вы только для Господа и для себя служите. Потому что Господь, как сказал, если вы не посещаете меня в больнице, ну, вы знаете все это, да?
Да.
Без благовестия не обойтись, я так думаю.
Ну, так вы сами ответили на свой вопрос. Господь сказал, я болел, и вы меня посетили в больнице. Я был в тюрьме. Я голодал, вы меня накормили. Вот это мы, собственно, и делаем. А что касается проповеди, то я считаю, что наша такая деятельность, это и есть наша проповедь. А проповедовать на ходить по вокзалам проповедовать, я считаю себя недостаточно красноречивым и недостаточно пылко миссионерски настроенным священником, чтобы это делать. Есть такие люди, но я считаю себя недостойным. Но я приглашаю их в храм. И они очень многие приходят в храм. А вот дальше уже кто как может. Вот так.
Я повторю, друзья, вместе с нами отец Федор Катрилев, священник храма Покрова Божией Матери в Красном Селе, организатор службы помощи бездомным на трех вокзалах, служитель онкодиспансера. Номер один, да, нужно добавить.
Клинический диспансер номер один. Клинический значит, что там не только не просто лечатся, а еще и лежат в стационаре многие люди.
Да, вот хочется перейти к разговору уже о вашем следующем служении, очень, конечно, важном. Ну, вначале уточню. Отец Федор, вы хотели в юности стать врачом?
Да, был такой у меня эпизод.
Ну, как-то иногда не сложилось, да.
Ну, я получил двойку на экзамене по химии, потом проспал сочинение в другом медицинском вузе. В общем, не сложилось.
Можно сказать, что судьба у вас была другая?
Да, и иногда я вздыхаю об этом. Мне кажется, у меня получилось бы быть врачом. Но я работал после школы, когда не поступил в медицинский институт, я работал целый год в операционном отделении санитаром. И тоже прекрасный был опыт у меня.
А вы каким врачом хотели стать?
Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
Хорошо, хорошо. Вы закончили МГУ, вы филолог.
Да.
А вот почему, когда вы вдруг почувствовали, или вот этот вот шаг, он когда был сделан, что вы все-таки стали священником?
Ну, уже закончив университет, я понял, что мне неинтересно заниматься наукой, и еще менее интересно преподавать. Дело в том, что, по моему глубочайшему убеждению, преподавательской деятельностью может заниматься только человек, который помимо нее занимается какой-то наукой соответствующей. Ну, или есть небольшое количество людей, которые просто одарены преподавательским даром педагогическим. Вот, и они могут преподавать просто ради преподавания. Я ни того, ни другого в себе не чувствовал, к счастью, потому что удел людей, которые всю жизнь себя считают состоявшимися или не состоявшимися учеными, он очень грустный, а таковыми не являются. И вот я тогда мне как-то сердце мое сказало, что надо мне быть священником. И с тех пор прошло, с момента решения прошло очень много лет, несмотря на то, что я был, как вы справедливо заметили, я был человеком православным в тот момент и из православной семьи, но от момента решения до реализации прошло очень много лет. Это я говорю к тому, что я прошел как бы путь. Любой человек проходит путь. Вот мой путь был такой из церкви в церковь, но он был долгий.
Но священников вы не помните в своем роду, там бабушки, дедушки...
Нет. Один прадедушка у меня был диаконом. Вот, но не более того. Нет, у нас духовенства нет в роду, к сожалению. Так что я первый священник. Все очень этому рады.
И вы семье. Пошли учиться. Вы закончили
Свято-Тихоновский институт, да, в котором я тоже учился очень долго. Я был диаконом уже, четверо детей у меня было тогда. А потом я заболел, и, в общем, короче говоря, учение растянулось тоже на много лет, но потом благополучно закончилось, и вот тогда оказалось, что у меня два высших образования.
Дадим еще слово позвонившему. Да-да. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела бы еще спросить у вас, Федор.
Да-да.
Вот такой вопрос. Вот вы сказали, вы священнослужитель, правильно?
Ну, стараюсь, да.
Да, стараетесь. Ну, скажите мне тогда, вот я, может быть, не все понимаю, для чего, зачем стать священнослужителем? Вот вы стали священнослужителем для чего?
Я вам объясню. Я стал священнослужителем, потому что мне очень-очень прекрасно совершать божественную службу. И я чувствовал, что мое место в алтаре, и чувствовал... такое дерзновение, я бы сказал. Это дерзость, конечно, великая. Но Христос, он, как вы знаете, он любил таких дерзких людей. И всегда хвалил их. Я чувствовал дерзновение стоять впереди народа Божьего на молитве. Ведь священник, он что? Это стоящий впереди народа перед лицом Божьим, вместе с народом, но впереди него возглавляющий народ Божий. Без такого возглавителя всем трудно. Без организатора, без предстоятеля, как у нас эта церковь называется. И вот я почувствовал себе такое дерзновение быть таким предстоятелем. Вот поэтому я стал священнослужителем. И, наверное, в этом смысл священного служения, я так понимаю. Молиться перед престолом. А людям помогать, это обязательно, но это все мы должны. Это наша общая задача. Так что, вы знаете, очень часто, кстати, путают, прихожане путают, да и вообще и не прихожане, путают священника, психолога и социального работника. Мы и сами иногда себя считаем скорее социальными работниками какими-то.
Но вы помогаете людям, да.
Помогаем людям, да. Но все-таки главная задача священника — это стоять перед престолом во главе народа Божьего.
Ну вот Игорь нам написал: «Видя ваши ризы, народ видит, кто о них заботится». Ну, с большой буквы «кто». Это и есть служение и исповедание.
Да, я же говорю, сама наша деятельность есть, наша проповедь. Бывает по-другому. Бывают талантливые проповедники, которые, как апостол Павел, выходил на площадь среди язычников и возвышал свой голос и приводил к Христу многих. Но, увы, у меня не получается так.
Отец Федор, но вы проявляете такую активность в служении людям. Конечно, вы на своем месте. Отец Федор, давайте вот мы сейчас поговорим о служении. Это недавнее служение в онкодиспансере.
Лет 5, по-моему, я туда хожу.
А, ну все-таки и уже, да, довольно
совершенно
много.
Совершенно случайно. У меня есть такие, ну, у любого человека есть такие участки пути, на которые он попадает совершенно случайно. Меня никто не посылал в онкологический диспансер никогда. Это не то, чтобы там пришло распоряжение из социального отдела патриархии.
Ну, это может быть свыше.
А я не знаю. Одна женщина... Посланная. А, кстати, история была такая, как я туда попал. У нас существует в патриархии такой телефон доверия для онкологических больных, куда могут позвонить люди, которым очень грустно и страшно, которые узнали о своем диагнозе, скажем, и поговорить со священником. А священник по телефону утешает таких страждущих. И вот одна женщина мне позвонила, я с ней поговорил один раз, другой раз, а потом она говорит: вот я ложусь в больницу на операцию, может быть, вы навестите меня, принесете причастие? Я, конечно, да. И пришел, это оказался как раз онкологический диспансер номер один, и с удивлением обнаружил, что никто из духовенства православного, да и никакого вообще, на постоянной основе туда не ходит. Конечно, время от времени какой-то батюшка придет, там, своего больного, знакомого, там, кого-то по вызову причастить, но на постоянной основе никто не приходит. И я тогда понял, что вот, пожалуйста, значит, надо. И так...
Увидели потребность такую.
Ну, конечно, да. Вот, и так стал туда ходить. Потом уже познакомился со всеми докторами, с персоналом, и мало-помалу стал там своим человеком в этом диспансере.
Вы самостоятельно приходите или тоже вот группа планируется?
Нет, у меня есть помощники, да, которые приходят накануне. Это очень хорошие люди, самоотверженные и такие настоящие христиане, которые считают тоже своим долгом служить ближнему и навещать, как раз по заповеди Христа, навещать больных. Вот эти люди приходят накануне моего визита в больницу, приходят, общаются с больными, спрашивают, кто собирается завтра причаститься, исповедоваться. Тем, кто не знает или никогда не исповедовался, не причащался, объясняют, что это такое, дают брошюрку, текст какой-то короткий о таинствах православной церкви. Короче говоря, так или иначе, подготавливают больных к визиту священника. Вот, без них я когда-то, у меня не было такой группы, и мне было гораздо тяжелее. Так что можно сказать, что у нас там целый коллектив трудится. Вот это миряне, которые так добровольно приходят, жертвуют своим временем, силами.
Отец Петр, а есть какой-то православный взгляд вообще на эту болезнь? Ну, болезнь действительно на сегодня самая страшная. Говорят, что она уже излечима, но все-таки болезнь страшная.
Ну, во-первых, я должен заметить, что говорить о онкологии, о раке, как о определенной какой-то одной болезни мы не можем. Рак раку рознь. Онкологических заболеваний, я не знаю, по-моему, сотни или тысячи даже разных. Кое-какие из них поддаются лучшему излечению. Кое-какие вообще практически не лечатся. Опухоли мозга, скажем, это трудно. Хотя и они, бывают, лечатся. А что касается вашего первого вопроса, как вы спросили...
Ну, вообще, какой-то православный взгляд эту болезнь.
Православный вот взгляд...
Связывает ли церковь с грехом или с чертами... Иногда врачи, психотерапевты связывают эту болезнь с чертами характера, например.
Тут, мне кажется, стоит говорить не о именно онкологических заболеваниях, а вообще о связи греха и болезни. В православном вероучении этот вопрос, как и очень многие вопросы, не проработан с такой жесткостью и дотошностью, как иногда нам хотелось бы. Нам ведь хочется, чтобы все было очень рационально объяснено и черным по белому написано на бумаге, желательно, на гербовой, что вот болезнь – это проявление греха или следствие его. Вот, к счастью, в православном вероучении ничего такого не сказано. Отмечается у нас в православном вероучении отмечается определенная связь болезни и греха, но не причинно-следственная. Это очень важно знать. Многие люди, поскольку мы, как все люди, мы живем такими то ветхозаветными, то вовсе языческими какими-то представлениями о мире, о себе. Мы все. Многие люди, как только узнают о своем диагнозе онкологическом, сразу задают вопрос, а за что, а почему я и за что мне? И начинают на него отвечать. Отвечают либо, что вот такие обстоятельства, у меня вот родственники плохо себя вели, поэтому я нервничал и заболел раком. Либо очень легко находит, а вот у меня был такой грех, и за это у меня наказание. И становится спокойнее. Но все это, на мой взгляд, я сейчас выражаю свою точку зрения, все это довольно далеко от истинного положения вещей. Православная церковь говорит, есть связь болезни и греха. Но какая связь? А связь такая, что человек, в принципе, стал болеть, когда совершил грехопадение Адам и Ева, совершили, и были изгнаны из рая. Вот с этого момента человек стал смертным физически, и, соответственно, появилась болезнь.
Да все страдания, конечно, все, на Земле,
да,
из-за
страдания,
этого.
Да. Но говорить, что существует какая-то жесткая связь между болезнью и грехом, мне кажется, это... Есть болезни, некоторое количество болезней определенного направленности, определенной, которые, где связь прослеживается более четко. Ну, скажем, профессиональные заболевания. Вот. Но онкологические, по-моему, к таким не относятся. Вот вспомним, скажем, историю праведного Иова. Одна из самых чудесных книг Ветхого Завета. Вот там об этом. Его друзья... Иова, они, как мы, все им хочется рационально объяснить. Ну, давай, вот, ну, вспомни, где у тебя, какой ты грех совершил, что Бог тебя так наказывает. А он упорно говорит, да никакого не было. Непонятно за что. И вот остается в этом терпении, и за это терпение, просто за то, что он принимает волю Божию о себе, просто за это, Бог, в конце концов, награждает его еще больше. Книга прекрасная.
Там Игорь написал, делал в онкоотделении пожарную сигнализацию, зрелище. ну, сложные, ходят с трубками в теле и так далее. Медсестрам, врачам надо давать медаль, проповедовать в таких условиях неплохое служение. Да, ну это сильное служение.
Медсестрам и врачам точно надо давать медали и всем до единого ставить памятники. Это совершенно святая профессия. Независимо, кстати, от нравственных качеств. Ну, я имею в виду не врачебно-нравственных, а по-человечески нравственных.
Ну, трудно я, видеть, как люди мучаются.
Я знаю массу врачей, которые там изменяют женам, скажем. Но уверен, что им многое простится за их, за то, что они, за то, кем они работают, что они делают. Это святая профессия, совершенно святая.
Отец Федор, а вот в чем в первую очередь нуждается заболевший? Вы приходите в больницу поговорить и о чем-то рассказать.
Ну, трудно так вот объединять. Больные бывают очень разные. Если человек в церкви, то он нуждается в причастии. Потому что причастие — это Господь Бог сам, сам Христос. Но среди людей, с которыми я встречаюсь в больнице, очень много людей, которым скорее надо... которые рассуждают, как я сейчас говорил, за что мне и почему это так. Вот им очень нужен разговор с кем-нибудь, кто объяснил бы им это. За что и почему. Но, может быть, таких даже больше. Я думаю, вот так. Нужно ли им мое участие? Нет. Но у всех в основном есть родственники, кто навещает. Совсем одиноких людей редко встретишь в больнице. Нет, пожалуй... Основной вопрос, основная потребность — это, ну, объясните, почему это произошло.
Наверное, тут только вот книгу Иова можно читать.
Так, понимаете, книгу Иова можно читать людям, которые, в принципе, могут, способны читать такие тексты. Таких людей не очень много. Даже набранный русским шрифтом текст Ветхого Завета требует определенной подготовки, а самое главное — какого-то желания его прочитать. Просто так ходить, раздавать книгу Иова абсолютно бесполезно. Это люди и не поймут, и не станут читать. Но надо сказать, что в болезни человек становится более беззащитным перед лицом болезни и одновременно более восприимчивым к голосу Бога. Ну, это, наверное, естественно. Вот. Еще, скажем, еще более благодатная аудитория для священника — это тюрьма. Я бываю в тюрьме регулярно, тоже служу в тюрьме. Там люди... Там немножко другая ситуация. Если в больнице человек в первую очередь подвержен своему страху перед болезнью, страху за свою жизнь, то в тюрьме опасаться за жизнь, особенно в современных условиях, не приходится. Люди молодые, люди мужского пола, в общем, бояться нечего. А самое главное, что если... у болезни перспектива самая тревожная и непонятная, то у тюрьмы перспектива, наоборот, самая радужная, и рано или поздно я выйду на свободу. Вот, поэтому там другая аудитория, которая может быть даже более вдохновительная, вдохновляющая. Это люди, которые сейчас поставлены в условия, когда они переоценивают свою жизнь, но при этом не имеют животного страха за нее, который есть у больных. Животных в самом хорошем смысле слова, просто страх за жизнь. И вот покаяние, которое я слышу на исповеди в тюрьме, оно на меня производит впечатление самое благодатное. Люди действительно так по-настоящему сожалеют о том, как они прожили свои предыдущие 25 лет, там, 35 лет жизни.
Отец Федор, вот я когда вначале уточнила, все ли служения я перечислила, я так и подумала, что у вас, конечно, еще есть направление.
Ну да, как раз служение в тюрьме, это, если в больницу я сам пришел, то служение в тюрьме мне было предложено патриархом. Ну, именно предложен. Не то, чтобы меня кто-то туда направлял или заставлял, меня спросили, не хотите ли вы служить в тюрьме. Я, как всегда, на все вопросы отвечаю положительно. Я сказал, да, конечно, буду служить.
Отец Федор, прочитаю вопрос от Галины. Излечивается ли рак при совершении церковных таинств?
Галина, а вы сами как считаете? Нет, не излечивается. Церковные таинства – это не лекарство. Это очень важно. Не излечивается. Ответ отрицательный. Рак излечивается, если есть на то воля Божья. Как и все, что с нами происходит.
Отец Федор,
церковные таинства нам нужны.
Целях.
Вот как я уже говорил, для того, чтобы мы были с Богом, чтобы Бог был в нас. Христос сказал, кто будет есть мое тело и пить мою кровь, в том я буду всегда, и тот будет всегда во мне. Вот для чего нужны церковные таинства, особенно это важно, когда человек болеет, тем более такими неприятными заболеваниями, как онкологические, опасными, тревожными.
Ну вот еще вопрос от Галины. По-вашему, как должен вести себя человек, заболевший раком?
Вы ждете от меня ответ, что он должен обязательно молиться и...
Ну, напрашивается, да, что должен напрашивается, таким быть ответ.
Напрашивается, а я не знаю. Мне кажется, человек должен вести себя независимо от того, болеет он раком или не болеет. И вообще, независимо ни от чего, он должен вести себя как человек, быть человеком. А рак... Ну, я знаю людей, которые отказывались от лечения. Очень уважаю их решение. Я даже не могу сказать, что он должен там лечиться, скажем, или не лечиться. Бывает очень по-разному. Да никак не должен себя вести. Надо жить. Надо жить и не умирать раньше времени. Не опускать руки. Не вешать нос. Я не знаю, если я заболею раком, буду ли я лечиться. Вот архиепископ Алексей...
У нас несколько секунд остается.
Костромской, который меня рукополагал в диаконы, Царство ему небесное, очень его люблю и уважаю. Он, говорят, он отказался лечиться. Да, у него тоже была онкология тяжелая. Царство ему небесное, владыка.
Ну, главное спасибо.
Как себя вести? Как человек надо себя вести? Больше ничего не надо. От нас больше ничего не требуется.
Отец Федор, все-таки для нас главное спасти душу.
Да, но спасти душу может только Христос нам. От нас надо быть людьми, вот что от нас требуется. Во всех ситуациях. Даже если мы заболеем и будем умирать, или еще что-нибудь страшное. Но я, дорогие друзья, не хотел бы на этой такой грустной ноте заканчивать.
Да, вот несколько секунд ваше пожелание.
Да. Я хочу вам всем пожелать, чтобы вы по возможности не сталкивались со мной в онкологическом диспансере, а лучше сталкивались со мной бы. И на вокзале тоже, на Казанском, не надо сталкиваться со мной. Лучше сталкиваться со
храм.
Мной, да.
Храм Покрова Божьей Матери в Красном Селе.
С Богом. Всем отец, здоровья и удачи.
Отец Федор, да. Благодарю вас за то, что вы приехали к нам.
Спасибо, что пригласили.
Успехов вам, всего доброго.
Спасибо. До свидания всем.